Здравствуйте, дорогие телезрители! Преображение Господне, этот замечательный летний праздник, отмечаем мы ныне с вами, стоя уже на пороге осени, время сбора плодов урожая, начатки которого по древнейшей традиции люди приносили в храм, в знак благодарности Всевышнему.
Преобразился Иси на горе Христе Божие, показывай ученикам Твоим славу Твою, якоже божанку. Да воссияет Ты нам грешным светло пресносущный, молитвами Богородицы святодавче слава Тебе. Преобразился Иси на горе Христе Божие, показывай ученикам Твоим славу Твою, якоже божанку. Да воссияет и нам грешны свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы святодавче слава Тебе. Oh,
праздник преображения посвящен уникальному событию, описанному в Евангелиях. По рассказу апостола Матфея, однажды Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, учеников своих, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им древние пророки, Моисей и Илия, беседующие со Христом. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три шатра». И тут же облако светлое осенило апостолов, и услышали они голос, как бы из облака раздающийся: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И, услышав сие, ученики пали ниц, испугавшись. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Когда же ученики, поднявшись, огляделись вокруг, то никого уже не увидели, кроме одного Иисуса. А когда сходили они с горы, Господь запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Если мы вдумчиво будем перечитывать Евангелие, то сможем обратить внимание на то, что данное событие, происшедшее тогда на Фаворской горе, не очень вписывается в общий контекст Евангелия. Преображение Иисуса – это что на самом деле такое? Сказать прямо – это нарочитая, подчеркнутая демонстрация перед учениками того, что их учитель – человек непростой, а может, и вообще не человек. Ну, не светятся у людей лица, даже в темноте, разве что фосфором натереть. А здесь лицо Господа просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет. Картина, можно представить, впечатляющая, показательная, свидетельствующая о том, что перед ними отнюдь непростой смертный. Далее ученикам Христовым явились духи давно умерших, вернее, ушедших из земной жизни, Моисея и Илии. Моисей и Илия – это, конечно, известные нам лица и почитаемые нами, но склоняемся мы перед ними как бы без придыхания. Ну, Моисей и Моисей, да, был такой вождь израильского народа, который вывел евреев из Египта, а затем скитался 40 лет с ними по пустыне. Не безинтересный для нас с вами персонаж, но не до такой степени, чтобы его имя повергало нас в какой-то священный трепет. А вот для учеников Христовых, воспитанных на иудейской традиции, это было именно так. Моисей и Илия для тогдашних израильтян – это две сверхличности. Моисей олицетворял весь закон Божий, а Илия – пророческое служение. В нашем с вами сознании центральное место занимает Христос. Моисей и Илия – ну, конечно, знаменитости. Люди, безусловно, праведные и святые, но не более того. Рядом со Христом они никто. А вот для тогдашнего сознания будущих апостолов, Петра, Иоанна и Иакова, все было наоборот. Учителя они почитали, любили. Петр успел исповедать его даже Богом. Но это было не совсем осознанно и твердо, как показывают дальнейшие евангельские события. Для учеников Христовых тот факт, что их учитель ведет беседу не с кем-нибудь, а с самим, как ни есть, Моисеем и живым Ильей, это круто. Уже от этого они должны были повалиться на землю. Но дальше совсем сногсшибательный факт. Говорящее облако, голос Всевышнего, Бога Отца свидетельствующий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это окончательно добило апостолов. Если бы Матфей писал языком нашего с вами времени, нашей местности, Он, наверное, бы поведал, как у них челюсти отвисли до самой земли. Но тогда в ходу был другой крылатый образ. Они упали, как пишет евангелист, на свои лица. Представляете, какие последствия, если в буквальном смысле упасть на свое лицо? Так вот, самый естественный вопрос из всего этого вытекает. Что это было? Говорящее облако, пришельцы с того света, ослепительное свечение лика Христова. Ответов можно придумать и много разных. Но есть на этот вопрос ответ церкви. Ответ такой достаточно однозначный, пронесенный неизменно через всю многовековую историю. Это был показ славы и величия божественной природы Христа. Показать на английском «шоу». «Шоу» прочно вошло в наш современный язык. Но эта демонстрация, этот фейерверк может показаться странным. Христос ничего подобного не делал ни позже, ни раньше. Ну, разве что воскрешение Лазаря, человека, который в гробу 4 дня уже пролежал. Это даже почище преображение будет. Ну, по воде прошелся еще однажды пешком, бурю утихомирил, воду в вино превратил. Но подобные вещи были, во-первых, исключением. Обычно Христос, даже когда исцелял больных, просил, чтобы об этом никому не говорили. Он последовательно избегал любой славы. И вообще, вся его жизнь – сплошная скромность. Сын простого плотника, руками зарабатывал себе и родителям на хлеб насущный. А в последние годы вообще без постоянного места жительства. Во-вторых, другие чудеса он совершал по надобности. Ну вот вина не хватило. Дурака пошлешь за водкой, он одну бутылку и принесет. Вино закончилось. Представляете, досада какая. Сейчас-то круглосуточные магазины есть, торгующие спиртным. А в советские времена, помните, после 7 бейся хоть головой об стенку. Ну и Христос, войдя в это серьезное положение, решил проблему. 6 больших чанов с водой, предназначенные для еврейских ритуальных омовений, превратил в вино. А там, в каждом чане, от 80 до 120 литров. Это 700 литров превосходного вина. Компания-то большая, гостей много. Но это было надо. Потребность такая была. Свадьба в самом разгаре, а вино закончилось, и гости чувствуют мучительную неудовлетворенность. То есть чудесное превращение воды в вино по существу не было шоу. Даже воскрешение Лазаря. Да, воскресить разлагающийся труп – это потрясающе. Но я не думаю, что Иисус воскресил Лазаря исключительно для демонстрации своей божественности. Лазарь был другом Иисуса, и Христос, соответственно, и поступил так. Он продлил земную жизнь человеку, счел нужным это сделать. То есть здесь опять просматривается положительное действие по потребности, по надобности. Хотя воскрешение Лазаря действительно имеет значение свидетельства божественности Христа, такого очень важного свидетельства. А вот преображение – это чистое шоу. Никто не прозрел, никто не воскрес, никто не выздоровел. Информация особо не просматривается в этом событии. Беседа Иисуса с духами Моисея и Илии, о чем там был разговор и был ли он на самом деле, неизвестно. Таким образом, единственное значение этого события – это явление Божьей славы. Зачем? На этот вопрос отвечает нам церковное песнопение праздника, преображенский кандак. «На горе преобразился Иси, якоже в мещаху ученицы твои славу твою, Христе Боже видишь, да игда тя узрит распинаема, страдания уразумеют вольное, мирови же проповедит, яко ты си воистину отче сияние». Это на славянском языке, хотя более-менее понятно. «Яко же в мещаху» означает, что Христос показал ученикам свою божественность в той степени, в которой они способны были воспринять. Показал им для того, чтобы в недалеком будущем, когда его арестуют, осудят и казнят, в тот невыносимо тяжкий момент они не потеряли веру, не были морально раздавлены, дабы они помнили и другим проповедовали, что Иисус – это свет, сияние Божьей славы везде и всегда, даже пригвожденный ко кресту. Именно так Церковь объясняла смысл преображения Господня всегда, во все века и тысячелетия. И объяснение это, в общем, просто и прозрачно. Но возникает вопрос, почему в других случаях Христос скрывал свою божественную славу почти всегда, за некоторыми исключениями, постоянно и последовательно? И почему даже в этот раз Иисус взял с собой на гору только троих учеников и после всего сказал им до поры до времени никому не говорить о виденном? Преобразился бы перед всем народом. Наверное, успех проповеди был большим. О том, что так поступать было нельзя, мы уже говорили с вами неоднократно. Если бы Христос пришел проповедовать Евангелие в громе и молнии, сияющим, как солнце, лицом, и каждое его слово сопровождалось толчком земли и порывом ветра, то, конечно, его учение было бы принято всеми без исключения. Но это не было бы свободным выбором людей. Они бы оказались под прессом непререкаемого авторитета и неземной силы. Такого Бога не любят, такого Бога боятся и слепо ему подчиняются. Да, Христос подлинно царь, обладающий колоссальной властью, но его власть совершенно иная. Не власть силы, а власть любви. Поэтому Иисус не только свою божественную силу не использовал, но даже человеческие возможности. Возможности денег, славы, власти земной. Он жил, как обычный простой рядовой человек. Но иногда все-таки происходили вещи, которые прославляли Христа. Насыщение 5000 пятью хлебами, воскрешение дочери Иаира, исцеление слепорожденного. Это же самое нынешнее преображение. Где же тогда последовательность? То так, то сяк. То старательно скрывается божественность Христа, то наоборот демонстрируется. Отвечая на этот вопрос, нужно исходить из той же посылки, священность свободы выбора людей. Господь слишком ценит нашу свободу, ценит гораздо больше, чем даже мы сами свою собственную, а тем более свободу ближних. Поэтому, да, для того, чтобы не оказывать давление на людей, Всевышний не демонстрирует свои силы и возможности, свое величие и свою надмирность. Но, с другой стороны, свобода – это что? Это возможность выбора между одним и другим. И то, и другое должно быть доступным, постижимым. Да, человек имеет право не верить в Бога. Всевышний предоставил человеку такую возможность. Но ведь и наоборот, человек имеет право верить в Бога. И для этого он должен иметь основания, опоры, ориентиры. В этом должна быть какая-то уравновешенность. И эта уравновешенность свято хранится Всевышним. Неверующие люди, они ведь чувствуют довольно комфортно в своем неверии. Бог не пытается их переубедить, что «де я вот». Ничего подобного. Но не хотят люди зреть присутствие Божие в мире. Ну и ладно, Господь ненавязчив. Но, с другой стороны, Всевышний гарантирует право не только неверующих, но и верующих. Если человек хочет верить, но ему это трудно, он нуждается в помощи, в опоре, основании, Бог ему это предоставляет. Но не нужно забывать, что подобные чудеса – это необычно и ненормально. Это особая, исключительная ситуация. Приближался день ареста Иисуса Христа, и ученики его, по идее, должны были бы разбежаться навсегда, разочаровавшись в своей вере в Господа. И для того, чтобы у них была возможность как-то пережить грядущие испытания, Господь и совершает это великое чудо преображения. И это не давление, это не нарушение свободы личности, это опора, поддержка, которая в дальнейшем очень понадобится апостолам в тот момент, когда они увидят своего божественного учителя распятым на кресте.
Thank you.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.